Том 3. Глава 2. От смерти Мстислава Торопецкого до опустошения Руси татарами. 1228-1240 годы. События новгородские. Война суздальских князей с Черниговым. Вражда Новгорода с Псковом. Войны с Мордвою, болгарами, немцами и Литвою. Усобица в Смоленске. Деятельность Даниила Романовича Галицкого. Участие в польских делах. Тевтонский орден. Батыево нашествие. Сведения о татарах. Отношения новгородские, столкновения здесь князей северных с южными, грозили было во второй раз нарушить покой на севере. Мы видели, что в 1228 году новгородцы, недовольные Ярославом Всеволодовичем, призвали к себе вторично Михаила Черниговского. Последний был шурин великому князю Юрию Владимирскому, который в первый раз посадил его в Новгороде. Ярославу стали говорить, что и теперь Михаил посажен в Новгороде по старанию Юрия. Ярослав поверил наговорам. В самом деле, мог ли Владимирский князь спокойно видеть, что младший брат его, князь Переславля-Залесского, усиливается насчет Новгорода? Не имел ли Юрий важных причин мешать этому усилению? Как бы то ни было, Ярослав стал сердиться на старшего брата. И чтобы успешнее действовать против него, поссорил с дядей и троих Константиновичей Ростовских – Василька, Всеволода и Владимира. Юрий, узнавший об этом, спешил предупредить усобицу и в 1229 году повестил всем родичам, чтоб съехались к нему во Владимир на сейм. Ярослав сначала не хотел было ехать, но, узнав, что племянники поехали, отправился и сам во Владимир. Здесь Юрию удалось уладить дело. Все родичи поклонились ему, называя отцом себе и господином. Весело отпраздновали Рождество Богородицы, получили подарки сами и бояре их, и разъехались, довольные по властям своим. Ярослав, обеспеченный со стороны старшего брата, стал готовиться к войне с Михаилом. Тогда во Владимир явилось посольство из Южной Руси от князя Киевского Владимира Рюриковича и Черниговского Михаила, обоих близких свойственников великого князя Юрия, который в том же 1230 году женил сына своего Всеволода на дочери Владимира Киевского. Приехал сам митрополит Кирилл с черниговским епископом Порфирием. Новое могущественное значение Северной Руси уже не в первый раз заставляет митрополитов отправляться туда и стараться, чтобы обе половины Руси были в политическом единении, которое условливало и единение церковное. Митрополит достиг цели своей поездки. Ярослав послушался старшего брата Юрия, отца своего митрополита, и заключил мир с Михаилом. Следствием мира было то, что, как мы видели, Михаил уехал из Новгорода, оставя там сына своего Ростислава. И новгородцы не могли дождаться его с войском, чтобы идти вместе на Ярослава. Но опять новые волнения в Новгороде, торжество стороны Суздальской, изгнание Ростислава, бегство приверженцев Михаиловых к нему в Чернигов и утверждение Ярослава в Новгороде могли снова возбудить вражду Суздаля с Черниговым. Сюда присоединялась еще другая причина вражды, которой не мог быть нечувствителен и великий князь Юрий. В 1232 году Михаил Черниговский вместе с Владимиром Киевским двинулись на волынских князей Даниила и Василька Романовичей, бывших в близком свойстве с Юрием Владимирским, ибо дочь последнего была за Васильком. Как бы то ни было, но в том же 1232 году великий князь Юрий с братом Ярославом и племянниками Константиновичами вступил в Черниговские волости. Сам Юрий возвратился, не доходя Серенска, но Ярослав с новгородским войском взял и сжег Серенск, осадил было и Масальск, но отступил без успеха и без мира, истребивши только много хлеба во владениях своего врага. У последнего, как мы видели, жило много новгородцев, его приверженцев, бежавших вследствие перевеса стороны Суздальской. Внест Водовик умер, но у него остался сын, который вместе с 5 другими изгнанниками, подговоривши Трубчевского князя Святослава, явился в пределах новгородских. Но Святослав, увидавши, что товарищи его обмануты своими приятелями в Новгороде, что там нет никакой надежды на успех, уехал назад. Тогда новгородские изгнанники бросились во Псков и получили здесь успех благодаря, вероятно, недавней вражде псковичей с Ярославом. Они схватили наместника последнего Вячеслава, прибили его, заключили в оковы. Смута вставала и в Новгороде. Вероятно, и здесь поднялась враждебная Ярославу сторона, пользуясь отсутствием князя. Но приезд Ярослава утишил волнение. Князь велел схватить псковичей, бывших в Новгороде, посадил их на городище в Гриднице и послал во Псков объявить его жителям: «Мужа моего отпустите, а тем путь покажите прочь, пусть идут, откуда пришли». Но псковичи не послушались, стали крепко за изгнанников и велели отвечать Ярославу и новгородцам: «Вышлите к ним жен их и все имение, тогда мы отпустим Вячеслава, или мы себе, а вы себе». Так прошло все лето без мира. Но псковичи не могли жить долго во вражде с Новгородом. Когда Ярослав не велел пускать к ним купцов и берковиц соли стал продаваться по 7 гривен, то они отпустили Вячеслава, а князь отпустил к ним жен новгородских изгнанников. Но мира все еще не было. Наконец, зимою явились псковские послы в Новгород, поклонились Ярославу, сказали ему: «Ты наш князь», и стали просить у него себе в князья сына его Феодора. Ярослав не дал им сына, но дал Шурина, князя Юрия. Псковичи взяли Юрия, а изгнанникам новгородским показали от себя путь, и те отправились к немцам в Оденпе. Таковы были внутренние события на севере. Извне великий князь Владимирский продолжал борьбу с мордвою, которая в 1229 году приходила с князем своим Пургасом к Нижнему Новгороду, но жители отбились от нее. Варварам удалось только сжечь Богородичный монастырь да загородную церковь. Между самою мордвою шла усобица. В том же году сын русского присяжника Пуриша напал с половцами на Пургаса, избил всю его мордву и Русь, и сам Пургас едва успел спастись бегством. Под 1232 годом летописец говорит о походе на мордву сына великокняжеского Всеволода с князьями рязанскими и муромскими. Русские пожгли неприятельские села и перебили мордвы много. С болгарами после трехлетнего мира в 1224 году началась опять вражда. В чем она обнаружилась, неизвестно. Известно только, что в 1230 году болгары опять поклонились великому князю Юрию и заключили мир, разменявшись пленными и заложниками. На северо-западе новгородцы боролись с немцами и Литвою. Мы видели, что изгнанники новгородские, Борис Негочевич и другие, будучи принуждены выехать из Пскова, удалились к немцам в Оденпе. Разумеется, не на добро своей родине. Там же, у немцев, жил изгнанный князь Ярослав, сын известного уже нам Владимира Псковского. В 1233 году эти изгнанники, Ярослав и новгородцы, вместе с немцами ворвались нечаянно в русские владения и захватили Изборск. Но псковичи отняли назад у них этот город. В том же году немцы опять показались в новгородских владениях. Князя Ярослава не было в то время в Новгороде, но скоро он пришел с сильными полками переяславскими, чтобы отомстить немцам за обиды. Время было удобное действовать против немцев. Новгород и Псков в соединении под одним князем, а между тем Ливония лишилась своего великого Альберта, умершего в 1229 году. Магистр ордена Волквин, которому тяжка была зависимость от Альберта, решился воспользоваться его смертью, чтобы высвободить себя из-под зависимости от преемника Альбертова, которым был назначен Николай из Магдебурга. С этой целью он решился соединить свой орден с немецким орденом, который процветал тогда под начальством магистра Германа фон Зальца. Но Герман отклонил на этот раз предложение Волквина, и таким образом орден Ливонский был пока предоставлен собственным силам, которых вовсе не было достаточно для отпора русским, если б только последние могли сообщить постоянство своим движениям. В 1234 году князь Ярослав со своими полками и новгородскими выступил на немцев под Юрьев и стал недалеко от города, отпустив людей своих воевать окрестную страну для сбора съестных припасов, что называлось тогда «воевать в зажитие». Немцы сделали вылазку из Юрьева, другие из Оденпе, но русские побили их. Несколько лучших немцев пало в битве, но больше погибло их в реке, когда под ними обломился лед. Русские, воспользовавшись победою, опустошили их землю, истребили хлеб. Тогда немцы поклонились князю, и Ярослав заключил с ними мир на всей своей правде. Последние слова могут вести к тому заключению, что тут-то Ярослав выговорил дань с Юрьева для себя и для всех преемников своих, ту знаменитую дань, которая после послужила Иоанну IV поводом лишить Ливонию независимости. Этот поход Ярослава был, вероятно, одной из главных причин, почему Волквин возобновил старания о соединении обоих орденов в один. В 1235 году Герман фон Зальц, чтобы разузнать состояние дел в Ливонии, отправил туда Еренфрида фон Неуенбурга, командора Альтенбургского, и Арнольда фон Неуендорфа, командора Негельстанского. Они возвратились и привели с собою троих депутатов от ливонских рыцарей. Лудвиг фон Оттинген, наместник великого магистра в Пруссии, собрал капитул в Марбурге, где ливонские рыцари обстоятельно были допрашиваемы об их правилах, образе жизни, владениях и притязаниях. Потом спрошены были командоры, посыланные в Ливонию. Еренфрид фон Неуенбург представил поведение рыцарей меча вовсе не в привлекательном свете, описал их людьми упрямыми и крамольными, не любящими подчиняться правилам своего ордена, ищущими прежде всего личной корысти, а не общего блага. «А эти», — прибавил он, указывая пальцем на присутствующих рыцарей ливонских, «да еще четверо мне известных, хуже всех там». Арнольд фон Неуендорф подтвердил слова своего товарища, после чего неудивительно было, что когда стали собирать голоса, принимать ли меченосцев в соединение, то сначала воцарилось всеобщее молчание, а потом единогласно решили дожидаться прибытия великого магистра. Но медлить скоро нельзя стало более. В 1236 году магистр Волквин сделал опустошительный набег на Литву, но скоро был окружен многочисленными толпами врагов и погиб со всем своим войском. Псковский отряд из 200 человек сопровождал магистра в этом несчастном походе. Из 10 один возвратился домой. Тогда остальные меченосцы отправили посла в Рим представить папе беспомощное состояние ордена, церкви Ливонской и настоятельно просить о соединении их с орденом Тевтонским. Папа Григорий IX признал необходимость этого соединения, и оно воспоследовало в 1237 году. Первым провинциальным магистром Ливонским был назначен Герман Балк, известный уже своими подвигами в Пруссии. Литва по-прежнему продолжала свои набеги. И в 1229 году она опустошила страну по озеру Селигеру и реке Поле в нынешнем Демьянском уезде Новгородской губернии. Новгородцы погнались за ними, настигли, били и отняли весь полон. В 1234 году литовцы явились внезапно перед Русою и захватили посад до самого Торгу. Но жители из осада, гарнизон, успели вооружиться. Огнищане и грядьба, купцы и гости ударили на Литву, выгнали ее из посада и продолжали бой на поле. Литовцы отступили. Князь Ярослав, узнавший об этом, двинулся на врагов с конницей и пехотою, которая ехала в насадах по реке Ловоти. Но у Муравьина князь должен был отпустить пехоту назад, потому что у ней не достало хлеба, а сам продолжал путь с одною конницей. В Торопецкой волости на Дубровне встретил он литовцев и разбил их. Побежденные потеряли 300 лошадей, весь товар и побежали в лес, побросавшие оружие, щиты, совни, а некоторые тут и костью пали. Новгородцы потеряли 10 человек убитыми.